«Конечно», — сказала Кристина. «Перенесите ее куда-нибудь. Зачем ей со мной подыхать?» Олег отыскал на полке банку с маслом, налил в светильник и зажег его. Сразу стало светло. И видна широкая кровать, над которой под шкурой лежали рядом Кристина и Лиз. Олег всегда удивлялся, насколько они похожи. Не поверишь, что даже не родственники. Обе белые, с желтыми волосами, широкими плоскими лицами и мягкими губами. У Лиз зеленые глаза, у Кристины глаза закрыты. Но говорят, они были зелеными. «Масла еще на неделю хватит», — сказал Олег. «Потом старый принесет. Вы не экономьте, чего в темноте сидеть?» «Жаль, что я заболела», — произнесла Лиз. «Я хотела бы пойти с тобой». «В следующий раз». «Через 3 года?» «Через год». «Через этот год, значит, через 3 наших года. У меня слабые легкие. До зимы еще долго выздоровеешь». Олег понимал, что говорит не то, чего ждала от него эта девушка с широким лицом. Когда она говорила о походе, она имела в виду совсем другое, чтобы Олег всегда был вместе с ней, потому что ей страшно, она совсем одна. Олег старался быть вежливым, но не всегда удавалось. Лиз раздражала, ее глаза всегда чего-то просили. Кристина поднялась с постели, подобрала палку, пошла к плите. Она все умела делать сама, но предпочитала, чтобы помогали соседи. «С ума сойти», — бормотала она, — «я, видно, ученый, женщина, некогда известная своей красотой, вынуждена жить в этом хлеву, брошенная всеми, оскорбленная судьбой». «Олег», — начала Лиз, поднимаясь на локти. Открылась большая белая грудь, и Олег отвернулся. «Олег, не уходи с ними, ты не вернешься. Я знаю, ты не вернешься. У меня предчувствие». «Может, воды принести?» — спросил Олег. «Есть вода», — ответила Лиз. «Ты не хочешь меня послушать? Ну, хотя бы раз в жизни!» «Я пошел». «Иди». В дверях его догнали слова. «Олежка, ты смотри, может, там есть лекарство от кашля для Кристины. Ты не забудешь?»
«Не забуду».
«Забудет», — отозвалась Кристина. «И в этом нет ничего удивительного».
«Олег». «Ну что?»
«Ты не сказал мне до свидания».
«До свидания».
«Крупных зверей вы убили», — сказал он. «Шерсть только плохая. Летняя».
«Это Дик с Сергеевым».
«Ты сердит? Ты был у Кристины?»
«Там все в порядке. Потом принесите им масло. И еще у них картошка кончается».
«Не беспокойся. Заходи ко мне, поговорим напоследок». «Только недолго», — крикнула мать из-за перегородки. Старый ухмыльнулся.
Олег снял полотенце, протянул ему, чтобы удобнее было вытереть левую руку. Правую старик потерял лет 15 назад, когда они первый раз пытались пройти к перевалу. Олег прошел в комнату старого, сел за стол, отполированный локтями учеников, отодвинул самодельные счеты с сушеными орехами вместо костяшек. Сколько раз он сидел за этим столом? 1000 раз. И почти все, что знает, услышал за этим столом.
«Мне страшнее всего отпускать тебя», — произнес старик, садясь напротив на учительское место. «Я думал, что через 10 лет ты сменишь меня и будешь учить детей».
«Я вернусь», — ответил Олег. Он подумал, «а что сейчас делает Марьяна? Грибы она уже замочила, потом переложила свой гербарий. Она обязательно перекладывает гербарий. Собирается, — говорит с отцом».
«Ты меня слушаешь?»
«Да, конечно, учитель».
«И в то же время я сам настаивал на том, чтобы тебя взяли за перевал. Пожалуй, это тебе нужнее, чем Дику или Марьяне. Ты будешь моими глазами, моими руками».
Старый поднял руку и посмотрел на нее с интересом, словно никогда не видел, и задумался. Олег молчал, оглядывая комнату.
Старый иногда замолкал, так, внезапно. На минуту, на две. У каждого свои слабости.
Огонек светильника отражался на отполированном, как всегда, чистом микроскопе. В нем не было главного стекла. Сергей в 1000 раз говорил старому, что пустая трубка слишком большая роскошь, чтобы держать ее на полке, как украшение. «Дай мне в мастерскую, Боря. Я из нее сделаю 2 чудесных ножа». А старый не отдавал.
«Прости», — сказал старик.
Он моргнул два раза добрыми серыми глазами, погладил аккуратно подрезанную белую бороду, за которую тетка Луиза звала его купцом.
«Я размышлял. И знаешь о чем? О том, что в истории Земли уже бывали случаи, когда по несчастливой случайности группа людей оказывалась отрезанной от общего потока цивилизации. И тут мы вступаем в область качественного анализа».
Старик опять замолк и пожевал губами, а ушел в свои мысли. Олег к этому привык. Ему нравилось сидеть рядом со стариком, просто молчать. Ему казалось, что знаний в старике так много, что сам воздух комнаты полон ими.
«Да, конечно. Надо учитывать временной диапазон. Диапазон — это расстояние. Запомнил?»
Старый всегда объяснял слова, которые ученикам не встречались.
«Одному человеку для деградации достаточно нескольких лет. При условии, что он белый лист бумаги. Известно, что дети, которые попадали в младенчестве к волкам или обезьянам, а такие случаи отмечены в Индии и Африке, через несколько лет безнадежно отставали от своих сверстников. Они становились дебилами. Дебил — это...
Я помню.
Прости. Их не удавалось вернуть человечеству. Они даже ходили только на четвереньках».
«А если взрослым?»
«Взрослого волки не возьмут».
«А на необитаемый остров?»
«Варианты различны. Но человек неизбежно деградирует. Степень деградации...»
Старик взглянул на Олега, тот кивнул. Он знал это слово.
«Степень деградации зависит от уровня, которого человек достиг к моменту изоляции, и от его характера. Но мы не можем ставить исторический эксперимент на одной сложившейся особи. Мы говорим о социуме. Может ли группа людей в условиях изоляции удержаться на уровне культуры, в каковой находилась в момент отчуждения?»
«Может», — ответил Олег. «Это мы?»
«Не может»,
— возразил старик.
«Но для младенца достаточно 5 лет». Для группы, даже если она не вымрет, потребуется 2-3 поколения. Для племени — несколько поколений. Для народа, может быть, века. Но процесс необратим. Он проверен историей. Возьмем австралийских аборигенов».
Вошла мать Олега. Она была причёсана, надела выстиранную юбку. «Я посижу с вами», — сказала она.
«Сиди, Ирочка», —
кивнул старик.
«Мы беседуем о социальном прогрессе, вернее, регрессе».
«Я уже слыхала. Ты рассуждаешь, через сколько времени мы начнем ходить на четвереньках? Так я тебе отвечу. Раньше мы все передохнем. И слава богу, надоело».
«А ему не надоело»,
— не согласился старик.
«И моим близнецам не надоело».
«Из-за него и живу», — напомнила мать. «А вы его посылаете на верную смерть».
«Если встать на твою точку зрения, Ира», — сказал старый, — «то здесь смертью грозит каждый день. Здесь лес — смерть, зима — смерть, наводнение — смерть, ураган — смерть, укус шмеля — смерть. И откуда смерть выползет, какое она примет обличие, мы не знаем».
«Она выползет, когда захочет, и забирает, кого пожелает, одного за другим».
«Нас больше, чем 5 лет назад. Главная проблема не физическое выживание, а моральное».
«Нас меньше? Нас с тобой меньше. Ты понимаешь, нас совсем не осталось. Что эти щенки могут без нас?» «Можем», — ответил Олег. «Ты в лес одна пошла бы. Лучше повеситься. Я порой на улицу боюсь выходить. А я хоть сейчас пойду и вернусь с добычей.
То-то сегодня дико с Марьяшкой еле спасли.
Это случайность. Ты же знаешь, что шакалы стаями не ходят». «Ничего не знаю». «Пошли все-таки стаи или нет? Пошли?»
«Пошли».
«Значит, ходят». Олег не стал больше возражать. Мать тоже замолчала. Старый вздохнул, дождался паузы и продолжил свой монолог.
«Я почему-то сегодня вспомнил одну историю. 1000 лет не вспоминал, а сегодня вспомнил. Может, просто к месту пришлось. Случилось это в 1530 году после открытия Америки. Немецкое китобойное судно, которое промышляло к югу от Испании, попало в шторм, и его отнесло на северо-запад, в неизвестные воды. Несколько дней корабль несло по волнам среди айсбергов. Айсберг — это...
Это ледяная гора, я знаю.
Правильно. Через несколько лет показались заснеженные гористые берега неизвестной земли. Теперь она называется Гренландией. Корабль бросил якорь, и моряки спустились на берег. И представляете их удивление, когда вскоре они увидели полуразрушенную церковь, потом остатки каменных хижин. В одной из хижин они нашли труп рыжеволосого мужчины в одежде, кое-как сшитой из тюленей шкур, рядом сточенный ржавый нож. А вокруг запустение, холод, снег.